Тема нашей сегодняшней беседы – это трудоустройство. И первое, что мы разберем – некоторые теоретические моменты. Когда появится Станислав Петрович, он будет с вами работать еще парочку часов. Мы разыграем ситуации. Вы придете устраиваться к нему на работу. Мы спросим, кто в аудитории работодатель, кто потенциальный наемник. Вы посмотрите с одной стороны стола и с другой, чтобы те, кто принимает людей на работу, не чувствовали себя вершителями судеб, потому что именно так они себя частенько чувствуют. А те, которые устраиваются на работу, чтобы не чувствовали себя песчинками в водовороте событий. Для начала задам аудитории вопрос. Как вам кажется, основная причина для отказа, когда приходит человек устраиваться на работу? Не понравился. Это общее такое вот представление. Ну, что значит не понравился? Ведь под не понравился существуют какие-то причины. Вы знаете, что причины для отказа могут быть формальные, а могут быть настоящие. Формальные – это, вы знаете, вот место сейчас занято, уже взяли человека на испытательный срок. А настоящая причина может быть совершенно другой. Например, то, что человек, который мне в детстве хронически ставил двойки, имел бородавку на лбу, и у вас такая же. Это настоящая причина, но сказать я об этом не могу. Так вот, надо всегда понимать, какие причины могут оказаться истинными. Какие еще есть версии, кроме «не понравился», более такие по существу? Не подошел по каким критериям? Опыта работы нету. Давайте так, вот разобьемся на два фронта. Тут есть хозяева фирм, собственники, учредители организации, люди, которые являются менеджерами по персоналу, те, кто принимает людей на работу. Есть такие? Отлично. Поднимите пальчик, кто это? Прекрасно. Как вас зовут? Ольга, очень приятно. Меня Наталья. Елена. Запоминайте все, это, между прочим, работодатели ваши. Ольга, Елена, Ирина. И Марина. Смотрите, как здорово. Ирина и Марина, Ольга и Елена. Хорошо, зададим вопрос Ольге. Ольга, в какой организации вы работали? Вы можете не называть, просто чем занималась организация, какую примерно должность вы занимали и кого приходилось брать на работу? Вот, что это за люди были?
Персонал. Коммерческая компания. Производственно-коммерческая. Секретарей приходилось принимать на работу. Рабочих менеджеров.
Ну вот, скажем, когда вы брали на работу менеджеров, скажем, если приходило к вам 100 человек, скольким из 100, ну, так вот, если в цифрах, да, скажем, ладно, 20, скольким из 20 вы отказывали?
19.
Ну, менеджер по персоналу, как правило, не принимает решения.
Хорошо, ваш внутренний менеджер по персоналу, который говорит да или нет, то есть ваше внутреннее чувство, вот возьмете вы или не возьмете, скажем, 20 человек пришло, скольких вы можете вообще рассматривать? Не было. Хорошо, те, которым вы отказывали, есть такие, можете припомнить? Когда вы в первую секунду понимали, нет и никогда. Все что угодно, но только не это. Значит, было такое, да? Скажите нам, пожалуйста, почему возникало такое чувство?
Непрофессионализм.
Непрофессионализм, еще что? Ну, это же первые секунды-то не понять, непрофессионализм. Или можно понять?
Так с первой секунды никто не отказывает. Только победить.
Нет, внутреннее чувство есть какое-то, да? Ну, а какие еще причины, помимо профессионализма, непрофессионализма?
Не знаю, были такие случаи, когда здесь видно, что человек либо алкоголик, либо что-то.
То есть, а что-то, либо что-то, это что?
Ну, видно, что это неуравновешенная психика у человека.
О! Значит, вот по поводу неуравновешенной психики я отдельно скажу несколько слов. Ольга сказала очень ценную вещь, которая всем нам будет полезна. Обобщив это, я могу сказать, что работодателю не нужны люди с проблемами. Запишите себе это. Работодателю не нужны люди с проблемами, а здесь мы можем пояснить, с какими. Предположим, приходит человек, и в первые же минуты общения он рассказывает, что он сейчас работает, где вы работаете? Он говорит, ну сейчас я в настоящий момент не работаю. Пожалуйста, никогда не говорите, что вы в настоящий момент не работаете, потому что возьмем, например, область близких отношений между людьми. Если человек ни у кого не популярен, никому не нужен, партнера у него нет, он нам нужен вообще, интересен? Нет, нам интересны те люди, которые популярны среди остальных, и у которых уже кто-то на этот момент есть, потому что нам хочется что-то достойное, да? Поэтому никогда не нужно говорить, что сейчас у вас нет работы. Потому что нет работы, оно уже, когда звучит, оно программирует на отказ. Это понятно? Раз нет работы, значит, есть проблемы. Особенно если большой перерыв в работе. Что делать и как с этим быть? Нужно составить себе так называемую легенду. Запишите себе легенду. Это не вранье. Это подать себя с выгодной стороны. Зачем рассказывать людям про свои проблемы? Ну, расскажите, что у вас потеют ноги по ночам, родимые пятна у вас под мышкой. что вас не устраивает ваш голос, у вас есть проблемы, но вы, в общем-то, над ними работаете, вы боретесь, и сейчас как раз у вас тот период в жизни, когда вы выбираете жизненный путь, понимаете? Если это все мы расскажем работодателю, он скажет, зачем мне проблемы еще себе на голову? Поэтому про проблемы не нужно ничего рассказывать. В общем и целом вы должны дать понять человеку, что у вас все хорошо. Что вы уравновешенный, спокойный человек, который сейчас работает. Почему он ищет себе еще работу? Потому что там, например, не очень регулярно платят. Или, например, хотелось бы, я сейчас 9 тысяч получаю, вы знаете, хотелось бы, наверное, где-то 11-12. Вот такая причина. Она покажется уместной и достойной. Но если вы говорите, что уходите вы с одной, со второй, с третьей работы, потому что начальник там... Этот непорядочный, значит, этот тупой оказался. Я ему, представляете, это на собеседовании люди рассказывают. Почему вы ушли с прошлого места? Он говорит, да потому что, представляете, я делал предложение, а их никто не слушал. Начальник-то был деревом. Если бы он послушался меня и сделал то, что я говорю... Так, ой. По поводу легенды, сейчас гораздо уже моднее... смотреть не в трудовую книжку, а в резюме. Точно так же, как когда человек приходит и говорит, что он профессиональный музыкант, у него никто не спросит диплом об окончании консерватории. Ему скажут, вон инструмент, пойди, открой, покажи, что ты можешь. То же самое касается и других профессиональных видов деятельности. Если человек не имеет образования и диплома дизайнера, но он в течение 3 минут садится и говорит, так, вот ваша фотография, вот текст, который нужно сделать, и он в течение 3 минут садится и говорит, вот вам в Короле в 9-м визитка, то возникнут ли какие-то вопросы вообще? Наверное, нет. Поэтому такая вещь, как непрофессионализм, вот по отчетам, когда анализировалось мнение работодателей, скажем, опросили 1000 работодателей разных, молодых, пожилых, собственников, наемников, вот те, которые отбирают людей в отделе кадров, и задавали вопрос, поставьте по мере убывания причины, то есть на первое место самую важную, потом менее важную, причины для отказа. Вы знаете, на каком месте был непрофессионализм? На 30-м. До этого не доходило просто дело. Лидирующие места занимает изнуренный, уставший, изможденный вид. Отпечаток плохого настроения на лице, нахмуренные брови, бегающий взгляд, желваки стиснутые. Представьте, алло, я по объявлению. Да, здравствуйте, по какому? В газете. Да, мы во многих газетах даем объявление. В какой газете? В бесплатной. Возле метро раздают. Что, это не ваше объявление, что ли? Я по поводу работы звоню, у вас написано «работа». Шансы очень большие, да? Но поскольку я подхожу к входящим звонкам по-другому немножко, я считаю, что входящий звонок – это потенциальный клиент. Вот, пожалуйста, человек пришел устраиваться на работу, но его заинтересовал тренинг трудоустройства. Хотя с кандидатов на работу я денег не беру. Да, он пришел, посидел себе на семинаре бесплатно. Было такое? О, поэтому запишите себе, во-первых, что клиент – это любой человек, с которым я контактирую. И ты никогда не знаешь, кто к тебе придет. И по телефону иногда бывает потрясающее впечатление. О! А потом как придет, думаешь, боже мой, господи. Поэтому особенно сильно распространяться по телефону не следует. Ни с одной, ни с другой стороны. Ни со стороны работодателя, ни со стороны того, кто пытается устроиться. Потому что очень важен момент взаимной симпатии. И когда человек приходит, и ты понимаешь, что это нет и никогда, и это невозможно. Как жаль этих 30 минут, когда мы распространялись о том и сём, и слушали про дипломы, и про великие заслуги перед Отечеством. Еще раз повторяю, усталый вид, невыспанное выражение лица, нахмуренные брови, бегающий взгляд, желваки, стиснутые зубы, напряжение общее в позе. Это все говорит о том, что у человека проблемы, а человек с проблемами никому не нужен. Поэтому нужно выспаться, хорошо одеться, улыбаться, держать лицо, что называется, быть приветливым, любезным и составить себе легенду о том, что ухожу потому-то, все необходимые рекомендательные письма имею, что вам стоит напрячь своих знакомых и попросить у них рекомендательные письма о том, что вы работали в течение 3 лет в такой-то организации, занимались такими-то видами деятельности. Печать заведения вам поставят. Можно даже в трудовой книжке это задним числом. Это не вопрос поставить. Вопрос не в этом, а в том, что если вам надоело быть домохозяйкой и вы хотите реализоваться на работе, то не надо людям рассказывать, что вы кастрюлировали 15 лет последний. И действительно это важно уметь себя подать, потому что наглец в жизни достигает большего, чем нытик. Наглецы лгут на кристальном глазу. Да, работала. Обязанности какие выполняла? У них же образное представление работает. Отвечала на телефонные звонки, разбирала бумаги, вносила все в компьютер, занималась рассылкой, вела переговоры, следила за порядком в офисе. Прекрасно все расскажет. Отрепетируйте дома перед зеркалом. Но если ж начинается такое... Я работала в организации «Сейфы» от Кучерявенкова. А где находится организация? Организация? Ну, я сейчас уже не помню, это метро Петроградская. Понимаете, да? Признаки вранья в голосе, бегающий взгляд, попытка закрыть рот рукой. Это все признаки вранья. У мужчин почему-то к носу рука тянется. Видимо, хочется ротик прикрыть. Это с детства у нас рефлекс, когда вранье-то идет, но мы хотим ротик закрыть. Ну, чтоб к ротику не тянуться, то к носику тянется. У женщин начинается вот это вот поправление всего. И поэтому работодатель, он же тоже не лыком шит. И он применяет так называемое стрессовое собеседование. Запишите себе стрессовое. Иногда несколько человек сидят. А иногда хватит одной такой головы, как у меня. И она будет вам задавать вопросы в разнобой. Один из признаков вранья, когда простые вопросы, и надо отвечать сразу, человек отвечает с задержкой. А когда вопросы, требующие глубоких раздумий, например, о смысле жизни, он говорит, самое главное, служить родине. То есть зазубренный ответ, клишированный такой, да? Сложные вопросы, ответ примитивный и клишированный, простые вопросы он, значит, думает, соображает и переспрашивает меня. Хорошо, по поводу внешнего вида скажу несколько слов. Понятно, люди все цивилизованные, что не надо приходить в пляжном виде и пахнуть потиком, чтобы из ротика пахло. Это все понимают. Но есть одна вещь, которую не все понимают, что не надо выглядеть слишком шикарно. Запишите это себе. Не надо выглядеть слишком шикарно, потому что если работодатель расценит вас как человека более обеспеченного, чем он сам, особенно если он является не хозяином, а наемником, то, скорее всего, на работу он вас не возьмет. Если же это хозяин, он тоже может подумать, а может быть, я не потяну по зарплате этого человека, посмотрите, эта женщина выглядит шикарнее меня, она сидит вся в золоте, в бриллиантах, у нее шикарный белоснежный костюм, она загорела, из солярий явно не вылезает, а я на ее фоне смотрюсь не очень, единственный способ ее поставить на место, это сказать, мы вам перезвоним, и дать понять, что да, ты свободна, милочка, да, поэтому нужно выглядеть бедненько, но чистенько, запишите это себе, бедненько, но чистенько. По возможности вообще, без каких-либо украшений, кроме обручального кольца. Во всяком случае, навороченных очков, позолоченных, да, не должно быть. И всяких вот этих вот украшений, которые кричащие, декольтированных каких-нибудь вырезов. Вот такой вот маникюр. Безусловно, есть везде своя специфика. Очень часто люди пишут такие вещи в резюме. Не конфликтен. Извини, а откуда вообще это слово у тебя возникло? Откуда-то оно всплыло? Значит, ты знаешь за собой, что ты конфликтен, но боишься этого и пишешь не конфликтен. Поэтому, если человека внимательно послушать, он о себе все расскажет, а некоторые дураки даже напишут это о себе. Человеческий мозг не понимает частичку «не». И если человека прет, что он не конфликтен, значит, все. Вы понимаете, как важно внимательно читать, внимательно слушать? Осторожно выражаться, говорить по минимуму, потому что много говоришь, сболтнешь обязательно и лишнее. Есть еще такая вещь, как низкий эмоциональный фон, называемый тухляк. Когда люди приходят в состоянии тухляка, какие работники это могут быть? Они сидят с недовольной миной, они так разговаривают, как будто я им что-то должна. Это удивительнейшие люди, они приходят устраиваться на работу, и таких, между прочим, большинство. Сколько платите? Какой у меня будет оклад? А какой у вас соцпакет? Нет, подождите, я сейчас все спрошу, что меня интересует. Какой у вас соцпакет? А вы берете только молодежь, наверное? Мне вот 45 уже. Да, шансы увеличиваются с каждым словом. И вот такой очень важный момент, как интонация. В интонации человека, идущего на работу, очень часто чувствуется обида, раздражительность, претензии. Обобществление всех работодателей-сволочей в одну когорту. И таким людям сразу автоматически отказывают. Как вы думаете, вот работодатель, кого он выберет? Более одаренного человека, но амбициозного? Или среднего, но послушного? Среднего, но послушного. Поэтому писать, что вы устраиваетесь сюда строить карьеру, и что вы гиперактивные, неконфликтные, легко обучаемый и так далее, это, в общем, уже создает определенный образ. Нужно писать какие слова, запишите их себе. Исполнительно, ответственно, коммуникабельно вместо неконфликтно, да? Вредных привычек не имею. Резюме, которое занимает больше одной страницы, никто не будет читать. Потому что читать некогда, и потому что это очень утомляет. Из 100 резюме одно будет с фотографией, поэтому прочитают в первую очередь то, которое не просто с фотографией. Ну, его, конечно, из кучи сразу выделят. Даже если оно по факсу пришло, неважно. Прочитают резюме с той фотографией, на которой симпатичное лицо. И, например, если вы комплексуете по поводу своего возраста, женщине допустимо свой возраст не афишировать. И если вам 45, пишите 37. А если вам 37, пишите 29. Дело в том, что если вы не попадете в число кандидатов, то вам уже отказали, понимаете? Если там, например, существует возрастная планка, а вы уверены в том, что вы не выглядите на свои 45, а выглядите на гораздо меньше возраст. И если вы придете, произведете благоприятное впечатление и понравитесь человеку, я вас уверяю, он не будет копаться в том, сколько вам лет. А если же до этого дойдет, можно всегда сказать, что возраст и духи – это те вещи, которые женщина может не озвучивать. Мой биологический возраст несколько больше, чем то, что я вам сказала. Действительно, это так. Вы проявили проницательность. Да? Вы же понимаете, хочется выглядеть всегда моложе. А если человек приходит и сразу начинает: «Вы не берете уже старых, да?» Это так называемый «нет подсказки». Когда мы уже объяснили, все сами сказали. «Вы же не берете?» «Ну вот, а я тут как раз пришла, ну ладно». Человек сам уже несет свое настроение и свое состояние, это понятно. Коснемся здесь вот такой интересной вещи, как способы управления людьми. Вот есть три стиля лидерства или три стиля управления людьми. Это первый стиль – либеральный, второй стиль – демократический стиль управления, и третий стиль – это авторитарный. Лидер-автократ – это человек, который хряпнул по столу, со стола слетел, сказал, отрезал, так и никак иначе. Если сказал, уволит, все. Этот человек прежде всего озабочен выполнением целей и задач. Люди для него вторичны. Это не значит, что он обязательно не выполняет свои какие-то обещания. В зависимости от того, порядочный он или непорядочный, он или выполняет, или не выполняет то, что обещал. Но, во всяком случае, он не озабочен празднованием дней рождения, он не подвозит сотрудников на машине на своей, не выслушивает от всех нытье, к нему не имеют права без предварительного вопроса обратиться с чем-то, вначале спрашивают, можно я обращусь? Потому что если у него есть 10 сотрудников, то количество обращений в день может быть больше 200. И можно чокнуться просто. Либерал – это человек, у которого на работе дом отдыха. Нарисуем здесь домашние тапочки. Один тапочек нарисую. У него, понимаете, и день рождения празднуют. И когда клиент заходит, думаете, кто-нибудь перестанет есть пакетный суп? Не в жизнь. Что вы? У нас же семья на работе. Семья. Мы же все один за всех и все за одного. Нам же все прощают. Мы же тащим все, что можно утащить. Если бумага казенная, казенной бумаги мы захватим. Если есть принтер, мы будем распечатывать курсовики своим знакомым. Даже не спросив вообще руководителя, можно, нельзя. А он что-то смотришь, каждую неделю меняет картридж в принтере, хотя там, в общем, не того объема печать. Это наглость. И человек такое прощает. Эти предприятия разоряются. Мягкотелые руководители заканчивают разорением. Демократ – это нечто, находящееся посередине, вроде как и к целям стремится, вроде как и о людях заботится. Ну, есть даже такая версия, что это не стили управления, а стадии развития, стадии роста руководителя от либерального способа правления к авторитарному. Потому что есть версия, что по-настоящему управлять можно только авторитарно, так или никак. Потому что если лидер колеблется, то о чем можно говорить? Жесткость, да, это одна из характерных черт такого человека, автократа. Удивительно то, что вот сам по себе феномен лидерства каков. Если вы чувствуете в себе лидерские способности и наклонности, вы должны знать, что вы не останетесь без опоры. Всегда найдутся люди, которые подставят вам свое плечо. Они имеют по природе своей психологию помощника. И вот когда вы сказали, что иногда хорошие люди бывают плохими работниками, я так скажу, плохой человек не может быть хорошим работником. Но вот хороший человек может быть плохим работником. И деловые качества – это то, что прежде всего мы должны ценить. По этой причине очень не рекомендуется связываться с родственниками, знакомыми, брать на работу друзей. Это будет огромный геморрой. Никогда не идите работать к своим друзьям и к родственникам. Потому что, вот представьте себе, с родственника или с друга очень трудно что-то спросить. Он считает нормальным. Опоздал? А что? Вы же вместе опоздали? Да? Вот, нормально. И вам трудно спросить, потому что вчера вы обсуждали вместе Эмиля Золя, а сегодня вы должны ему делать выговор за опоздание. Поэтому никакой фамильярности с работниками, с сотрудниками не должно быть. И есть такая циничная поговорка: там, где живешь, не живи. Там, где живешь, не живи. То есть не надо иметь близких отношений с теми людьми, с которыми вы работаете. Бок о бок. Формальные, деловые, порядочные, относительно теплые и спокойные отношения. Но как только это переходит некую грань, люди борзеют до такой степени, что это трудно описать. У меня были такие люди, которые... Они даже пытались кокетничать. Я говорю: сядьте, почитайте Джека Лондона, вам нужно речь развивать. Наталья Евгеньевна, ну я где я и где Джек Лондон? Ну что вы? Все, это увольнение. Потому что я не понимаю таких вещей. Вот на меня произвести хорошее впечатление в работе можно только одним, хорошей работой. И здесь вы должны быть безжалостны. Вот руководителям я даю совет: безжалостно увольняйте уродов. А уроды — это люди, которые пришли к вам, чтобы поиметь с вас деньги и ни хрена не делать при этом по возможности. И чтоб еще их не трогали. Это вообще очень весело. Это люди, которые плетут интриги, которые занимаются подсиживанием, которые выясняют какие-то отношения, из-за которых страдает все предприятие. Они делят между собой. Руководитель, две тетки, обе, видите ли, раскрасавицы, это коммерческим отделом заведуют, а это по работе с клиентами. Директор приходит и спрашивает: почему вы вот там для клиентов не организовали, даже не выделили денег на мероприятие, на представительские расходы? Они говорят: а нам коммерческий отдел не дает. В коммерческий отдел приходит, они говорят: так они клиентов нам не дают, у нас денег нет. И начинается вот эта грызня. То есть, когда идет развал в самом государстве, такое государство однозначно не устоит. И задача руководителя жесточайше пресекать всякие сплетни, интриги, выяснения отношений, удалять безжалостно людей, которые провоцируют сотрудников. То есть, есть люди, которым нравится провоцировать, обижать, подзаводить, подкалывать, подначивать, безжалостно удалять из коллектива. Их бесполезно перевоспитывать, потому что это не ваша задача. Если пошло раз, другой, третий, так, конфликтный человек, все, извините, вы для нас слишком хороши. Объяснить, что к чему, почему. Ладно, один раз сделать замечание. Если человек не меняется, сказать ему: до свидания. У каждого руководителя есть еще так называемые тараканы. Запишите это себе, чтобы вы знали. Внутренние какие-то свои вот представления о том, кого брать, кого нет. Это уже можете относить насчет странностей. Например, некоторые не берут работать бывших сотрудников налоговой инспекции или работников бывших милиции. Почему? Потому что любая ситуация какая-нибудь конфликтная, боятся люди. Для вас важно, например, такое, как высшее образование. Видите, вот для кого-то нет, а я, например, ни за что не возьму работать человека без высшего образования. Если речь идет о том, чтобы человек огурцы на рынке продавал, пожалуйста. Это прекрасно. Но если речь идет о том, чтобы отвечать на телефонный звонок, когда может позвонить сотрудник университета, например, да, то зачем мне здесь человек, который с трудом обучаем чему-то, совершенно не хочет развивать свой запас словарный и говорит на трех словах, и всякий раз после двух-трех слов говорит и так далее. То есть вот это относится к разделу фишек, тараканов, и вы не должны на эти вещи обижаться. Потому что некоторые рестораны, например, для того, чтобы соблюдать какие-то свои внутренние представления о том, как должно быть, вот не берут на работу девушек, и все, только молодых людей. Например, ресторан «Москва». Я с управляющей говорила, с Юлией, спросила: Юлия, почему вы берете только молодых людей? Она сказала: мальчики гораздо более устойчивы к стрессам, клиенты бывают разными, могут нахамить, накричать, могут даже выплеснуть что-нибудь. Девочка очень болезненно это будет переживать. Там мальчики, они более морально устойчивы, менее эмоциональны, и, в общем, говорит, вот у меня такое видение ситуации. И не надо здесь обижаться и настаивать, там обязательно взять, вот возьмите меня. То же самое касается каких-то возрастных ограничений. Если, например, коллектив уже сформировался, и люди все взрослые, ну куда брать молодежь, да, туда одного и будет он. Это совершенное выпадение уже из общей картины. То же самое, если работает одна только молодежь, и человек приходит уже в возрасте, то ему будет, безусловно, сложно. Есть профессии, в которых возраст котируется. Какие это профессии? Назовите мне. Врач, педагог, страховой агент, няня еще, гувернантка, домработница, юрист, согласны? Начальник отдела кадров, да, наверное, это должен быть человек с жизненным опытом. Вот у меня такое представление, например. Хозяйственник, коммерческий директор, менеджер по персоналу, да, вот такие специальности, они очень часто как раз требуют, чтобы у человека был жизненный опыт. И важно не то, сколько тебе лет в паспорте биологических, а насколько ты себя ощущаешь. И нужно умудряться выглядеть так, чтобы видно было у тебя блеск в глазах. Ко мне приходила одна женщина, ей было около 60 лет. Она отлично выглядела. Она была упакованной, загорелой, в шикарном красном костюме, в модных очках с маникюром. Ну, она работает в одном известном журнале и продает рекламу. И у нее на визитке было написано «Такие молодцы, хитрецы». У нее было написано на визитке «Менеджер по работе с VIP-клиентами». Фактически всякий, кому она давала свою визитку, получал комплимент бесплатный. То есть сразу человек себя ощущал. Она уже в почтенном возрасте, и она производила шикарное впечатление. Точно так же я видела наемного руководителя одной фирмы, которая оказывает косметологические услуги. Гражданка была очень высокого полета, сама могла обучать, работать тренером, идеально строила персонал, всех держала хорошо, хорошую прибыль приносила. Поэтому, знаете, это все очень относительно. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Нужно в старости мочь, а в молодости знать побольше. И тогда все будет хорошо. На любого человека найдется обязательно спрос, на любого, потому что у нас у всех разные вкусы, разные предпочтения, у нас разный жизненный опыт, у нас разные взгляды на жизнь. И кто-то считает, что можно брать людей, которые иногородние, кто-то считает, что нет, кто-то считает, что иногородние лучше работают, потому что они борются за место под солнцем, кто-то считает, что нечего, потом уедет и даже прописки нет, где его действительно искать, а мало ли что, всякое может случиться, и никогда не знаешь, кому доверять. Вот здесь, конечно, руководителю нужна определенная мудрость, а тем, кто устраивается на работу, нужно просто знать, что существует закон количества попыток. Если, например, человек совершает 100 попыток устроиться на работу, то невозможно, чтобы хотя бы одна из них не привела к результату. Нет, ну теоретически возможно, но вообще это более чем странно. И есть такое понятие, как стратегия устройства на работу. Не важно, что это стратегия устройства на работу. Это может быть вообще, в принципе, понятие о стратегии. Нужно не тупо действовать, а действовать систематически. Как обычно люди ищут себе работу? Вот приходят на собеседование, я говорю, на скольких собеседованиях вы уже были? На первом, очень частый ответ. Или, ну, на нескольких. А на скольких на нескольких? Ну, на двух еще был. А где вы были? Пытался на помощника юриста устроиться. И что? Нет работы в городе. У нас есть работа для вас, вакансия, квалифицированная работа, изданий очень много. У нас есть предложение о работе в интернете, job.ru сайт. И работодатели вывешивают объявления, и люди, которые ищут работу, соискатели. В конце концов, у вас есть 200-300 знакомых чисто в ваших записных книжках за многие годы жизни. Вы нажили большое количество связей. И первое, что нужно сделать, это воспользоваться собственными связями, обзвонить всех своих знакомых, взять записную книжку. Напротив тех, кого вы обзвонили, поставить плюсик. И в течение, скажем, 10 дней это сделать. Идея в том, что в бизнесе этот принцип называется «сообщи всем о том, чем ты занимаешься». Сообщи всем о том, чем ты занимаешься. Если ты шьешь шапочки для зим, сообщи всем своим знакомым, что у тебя можно заказать шапочку для зимы. Если кому-то нужна оптовая партия, ты это сделаешь. Всем сообщи, что занимаешься перекройкой одежды. Если кому-то нужно что-то увеличить или ушить, или, например, посадить кожаные заплаты на дырявые джинсы, так как люди узнают? Это же сарафанное радио работает, а ты на дому этим занимаешься. И при этом я знаю одну такую женщину, она зарабатывает около 1000 долларов, работает где-то 6-7 часов в день со швейной машинкой своей любимой, сидит под музыку, с любовью строчит, латает, шикарно делает. Все, что надо. Укоротить брюки, пожалуйста, 100 рублей, укоротим брюки, привозите, сделаем, на следующий день забирайте. Все, что хотите. Джинсы короткие, сели. Кожаную наставочку сделаем такого качества, что скажут, где же вы такие стильные это джинсы купили, реально, и причем так делаешь, что можно постирать. В чем же здесь идея? В том, что когда вы сообщаете всем своим знакомым о том, что вы ищете работу, у вас значительно расширяется вот эта вот сеть контактов, поисковая сеть. Вы словно расставляете рыболовную сеть, и чем она шире и гуще, тем может больше сюда угодить рыбешек. А когда у вас 2-3 ниточки натянуты, о чем говорить? Одному дозвонился, второму нет, неважно, позвоним завтра. Напротив этого плюсик, напротив этого минусик. Скажите себе, например, что каждый день с 10:00 до 17:00 вы будете заниматься обзвоном для того, чтобы искать себе работу. Вначале вы обзваниваете всех своих знакомых, а после этого вы обзваниваете то, что вы нашли по желтым страницам, по справочникам, в интернете. И для того, чтобы обзванивать, нужно для начала составить себе план, письменный план того, как вы это будете делать. Очень многие люди не представляют себе, чего же они на самом деле хотят. Они пытаются устроиться менеджером по персоналу, потом на следующий день они идут, пытаются продавать трусы в какой-нибудь точке на рынке. Потом на следующий день они на работу няни. Потом библиотекарем, вспоминают, что у них диплом о высшем библиотекарском образовании, где написано «библиотекарь-психолог». Прекрасно. Так чего же ты хочешь? Нужно составить списочек из 100 потенциальных рабочих мест, где у вас первое – это организация, название организации. Это можно просто в справочнике желтой страницы взять, например, компания Coca-Cola, адрес, где это находится, и просто записать только те организации, которые по месторасположению подходят вам, потому что если вам придется ехать из Кронштадта, а что еще лучше, из Соснового Бора, каждый день 2,5 часика. Вот я на вас и посмотрю, как вы 5 часиков на дорогу потратите каждый день. Да плюс еще, конечно же, вам на работе надо быть в 8:30. А во сколько ж тогда вставать-то нужно? И вроде как работа неплохая, $800 платит. И коллектив приличный, и все перспективно. Это же невозможно, люди дорогие. Нужно себе поставить некий ограничитель. 30-40 минут, чтобы тратить на дорогу, и не более того. Выписывайте только те организации, которые по месторасположению находятся не далее, чем то время, на которое вы способны преодолевать вот эти расстояния. И вот сейчас, когда вы смотрите каждый на свою ситуацию, вы должны понимать, насколько милостива и благосклонна к вам судьба, что никто из вас до работы 3 часа не едет, никто из вас не голодает, и наверняка сегодня что-то все завтракали. То есть вы тыкаете пальцем в небо, устраиваетесь на работу случайно, потому что знакомые порекомендовали, папа посоветовал, шла мимо и зашла, увидела объявление в газете, пальчиком ткнула и на этом месте оказалась. Так, наверное, надо понимать, если оторвать свою ленивую задницу и позвонить в 100 мест, то лучшие рабочие места будут в твоем распоряжении. Сколько можно тухнуть? Пришла один раз. Молодец, звезда ты наша. Ну давай топ-менеджером становись, мы тебе $2000 будем платить и 30% прибыли. Название, адрес, телефоны. А дальше самое интересное. Когда звонила? Когда же я туда звонила? Дату и время. Кто ответил? Ответила женщина лет 40. Говорила со мной грубо и неприветливо. Сказала спросить Анжелику Петровну, которая освобождается после 3 часов. В скобках Анжелика Петровна, менеджер по персоналу. Записаться на собеседование. И вы здесь пишете себе пометку, да, что перезвонить тогда-то. А здесь у вас результат. Например, сказали выслать резюме на такой-то факс. Сказали прийти на собеседование в пятницу, быть в деловом костюме в пятницу в 3 часа по адресу Малая Советская или какая, Малая Морская. И вы себе пишете, где вы окажетесь в это время. И дальше, если быть честными, то разговор с потенциальным работодателем по телефону занимает обычно не более 5 минут. Потому что больше 5 минут никто на вас рабочее время свое тратить не будет. Обычно люди говорят коротко, холодно и неприветливо. И много времени это не занимает. И если бы вы делали вот 30 исходящих звонков, то это заняло бы чистого времени 150 минут. Это меньше, чем 3 часа. Если еще сюда включить чай, кофе, потанцуем, отдохнем от стресса, попереживаем, значит, с кошечкой на креслице посидим, телевизор посмотрим, подружке пожалуемся о том, как мало рабочих мест в этом городе, то тогда, с учетом этого всего, увеличьте это время. Пусть это будет 6 часов. Если вы каждый день в течение 6 часов будете заниматься обзвоном, и до 30 человек вы дозвонитесь, 30 исходящих звонков – это средняя норма для плохонького телефонного оператора в завшивленной конторе. Для клерка – норма. 30 звонков. Если он не делает 30 звонков, он не получит свой оклад – 4,5 тысячи рублей. Теперь, если у нас 24 рабочих дня в месяце, и мы умножаем это на 30 звонков в день, и получаем 720 звонков, я не верю, что вы в течение месяца сделали 720 исходящих звонков в самые перспективные организации в этом городе, предложили себя и вас везде послали. Я не верю. Здесь должно быть минимум 10 встреч на собеседование, из которых двое вас приглашают работать, и вы выбираете. Это минимум, при том, что ну, вы совсем уж ни в какие ворота не годитесь. Просто по закону количества попыток. А вы пришли на первое собеседование или на второе, говорите, нет работы в городе. Ну а чего ж ты сидишь-то, газетки листаешь, что-то пальчиком поводил, ты не знаешь, что тебе вообще нужно. Ты не знаешь, услуги это или товары, какая это сфера деятельности, сколько денег ты хочешь получать. Какой оклад, какой процент, в чем заключается твоя обязанность, о какой перспективе роста ты мечтаешь, ты просто идешь на работу. Ну, нечем помочь тогда. Поэтому разговоры для бабуленьки глухой напротив о том, что работодатели все плохие, что работы нет, что возраст уже серьезный, почтенный, поэтому не берут, не надо. У меня учился один такой человек, Витольд Павлович, пришел на курсы и говорит: Наталья Евгеньевна, вот расскажите мне поподробнее про тренинг произнесения речей, то про все так дотошно выяснял все. А я говорю: Витольд Павлович, вы честно скажите, у вас денег не хватает на обучение или что? Он говорит: да нет, я пытаюсь выяснить, насколько вы вообще достойны того, чтобы я у вас учился. Меня денег не хватает, не смешите меня. Что я, говорит, не в состоянии, что ли, за курсы заплатить 7 тысяч рублей? Это смешно. Ну ладно, вы меня убедили. Для начала тренинг произнесения речей на 3 месяца, курс потенциал личности базовый и финансовое благополучие. После этого Витольд Павлович из своего старенького пиджачка достал пачку денег, отсчитал, сказал: договор не нужно, а карточки мне кто выпишет? И ходил, как папа Карло. Я говорю: так, люди, вы затягиваете время, я еще речь не произнес. Нам сказали речи на 5 минут, у вас уже 15 минут. Давайте, прерываемся, я должен произнести, я заплатил, мне нужны комментарии. Что я скажу? Нет, все, давайте, я выйду. Давайте, снимайте меня, показывайте мне, что у меня с жестами, над чем мне работать, все. Когда он понял, что люди затягивают речи, и на него может времени не хватить, он стал выступать первым. Чем занимался этот человек? Он продавал рекламу в газетах. За голый процент зарабатывал $700. При том, что это был пенсионер почтенного возраста. Я говорю: Витольд Павлович, как же вы до такой жизни, так говорю, дошли? А он мне говорит: да потому что мне со своей любимой женой не хватает денег, чтобы нам теперь в старости лет путешествовать. Пришел он сюда со старой типа лыжной палки. Я ему сказала: Витольд Павлович, давайте четко, брови мы стрижем. Седину мы закрашиваем, денег вы наверняка накопили, мы покупаем деловой костюм с галстуком, с таким узлом, с булавкой хорошей, и мы приходим не с сумочкой-синячкой, а с кожаным портфелем. И когда Витольд Павлович появился, да, синячит, потому что ходит возле метро, покупает эти сумочки, знаете, такие провисшие, черненькие, пылькой покрытые, шапочка еще такая, и воланчиками курточка слегка засаленная, вот, идут стильные часы. Дорогая начищенная обувь. Когда этот человек появился во всем в этом, уже сказать слово «дед» язык не поворачивался. Это был мужчина представительный. Знаете, он мне звонил не так давно, говорит: Наталья Евгеньевна, с Божьей помощью 1,5 штуки делаю. А люди ноют и жалуются, говорят: нету денег. Мне на одной из передач позвонила в прямой эфир женщина уже в преклонном возрасте, там до нее какая-то девица жаловалась: вот, я кассиром работаю, 6 тысяч получаю, у меня планка, никакой возможности зарплату поднять нету, с утра до вечера, значит, барабаню по клавишам, приходите, мы будем рады видеть вас снова. Что вы мне скажете? Ну, нету работы нормальной в городе. Тут же вслед за ней звонит эта женщина и говорит: ленивая ты дура, потому что я зарабатываю в свои годы 12 тысяч рублей. Оторвись и подсуетись. Вот и все. Поэтому здесь вопрос стоит совершенно иначе, чем то, что нет работы. Ее в голове, если нет, то ее и нет. Итак, сейчас мы запишем 4 способа, как понравиться незнакомому человеку. Если вы будете это делать, не факт, что вы понравитесь. Но если вы не будете этого делать, то однозначно понравиться вам не удастся. Что же это такое? Оказывается, первая вещь называется дозированный взгляд. Это не должен быть такой, знаете, сверлящий, безотрывный взгляд, когда вы прицепитесь к одному человеку и смотрите безотрывно на него, и все, что скажете, вы прямо, вот, знаете, адресуете ему. Так что он прямо чувствует на себе этот напор взгляда, и он хочет уже, чтобы вы отстали от него. Смотреть нужно дружелюбно, любезно. Казалось бы, теоретически это все понимают, но как посмотрит, рублем одарит. Нужно смотреть на человека, представляя себе, что он вам нравится. И человек это будет чувствовать и платить вам тем же самым. То есть взгляд должен быть открытым, доброжелательным, не искоса таким, знаете, подозрительным, напряженным, зондирующим таким, да? Это никому не понравится. Имя. Говорят, что человек без имени – это человек без судьбы. И у Аллы Борисовны Пугачевой есть такая песня. «Я шут, я орликин, я просто смех». Без имени и, в общем, без судьбы. Человек без имени – это человек без судьбы. И для каждого из нас звуки нашего собственного имени – это самые любимые для нас звуки. И если мальчика с детства называли Мишенька, Мишаня, у него вот на эти вот «ми» уже положительная реакция. И когда вы разговариваете с человеком и говорите ему «Михаил Семенович», он уже рад тому, что такое психологическое поглаживание происходит. И нужно быть просто хамом, чтобы вместо имени говорить «А как будет вот это?» «А я могу поинтересоваться, какая зарплата?» Если человек представился и говорит, что его зовут Лика Михайловна Казарян, пожалуйста, не говорите «Лия». По каким-то причинам ей не нравится, что «Лия». Ей хочется, чтобы называли «Лика». В той транскрипции, в той версии, которую выдает человек. Если вы знаете, что человека зовут Мойша Шельмович, но он хочет быть Моисеем Семеновичем или Михаилом Семеновичем, пожалуйста, не надо говорить Мойша Шельмович. Поэтому нужно спрашивать, как я могу к вам обращаться? Запишите себе этот вопрос, как я могу к вам обращаться? Когда мы будем сейчас репетировать собеседование, вы будете выходить за дверь, вас будут приглашать. И здесь существует несколько моментов. Например, если время вам назначено, то стучать считается нарушением этикета. Вы должны просто открывать дверь, зайти, ну не таким, знаете, шагом напористым, наглым. Зайти так достаточно спокойно, уверенно, обратить на себя внимание, ненавязчиво улыбнуться, сказать, что вы такой-то, вас зовут так-то. Пришли по поводу устройства на работу, то есть вы должны заявить о том, что вы появились. Мне подождать? Мне пройти, вы должны как-то спросить, что с вами дальше, чтобы не стоять как мебель или как бедный родственник, сирый и убогий. И если вам скажут, да, минуточку подождите или там проходите, пожалуйста, вы тогда проходите и ждете столько, сколько потребуется. Обычно недолго, но бывают варианты. Во всяком случае, ну, можно так иногда ненавязчиво обратить на себя внимание, привстать, посмотреть любезно и доброжелательно, а не так, что «вообще-то, Наталья Евгеньевна, я спешу, у меня встреча, значит, вам не сильно нужна работа, спешите дальше». Потому что у меня тоже могут быть какие-то дела, и я, бывает, просто разрываюсь, сейчас не в силах, сразу, одновременно иногда приходит несколько человек, и бывает сложно. А бывает просто переработаешь, и ты уже в неадеквате, ты уже, ты понимаешь, да, назначало, было дело, нужно собеседование, и сотрудник нужен, и человек симпатичный, ты уже стоишь, ты уже не понимаешь, кто пришел, как зовут, уже да-да-да-да, давайте ваше имя, телефон, и уже не помнишь, куда записываешь. Такое случается. Поэтому нужно быть, если вы заинтересованы в этом рабочем месте, максимально терпимым и настойчивым одновременно. Задавайте вопрос, как я могу к вам обращаться. Меня зовут Наталья, как я могу к вам обращаться? Или, например, как бы вы хотели, чтобы я к вам обращалась? Потому что, как вас зовут? Это немножко так, знаете, фамильярно и вызывающе. Как вас зовут? Поэтому нужно задавать вопрос, где я могу присесть? Или могу ли я присесть? Периодически бывает так, что вот такой какой-нибудь Т-образный стол, начальник восседает здесь, вас ставят сюда, и вы чувствуете полное состояние подавленности. Потому что вообще вот эти вот позиции друг напротив друга, это бойцовская такая позиция, лоб в лоб, нужно всегда садиться немножко наискосок. И когда человек сидит наискосок и корпусом тела немножко к собеседнику, бывает сложно спорить, возражать, говорить что-то неприятное. Если он отклонился, можно что-то показать, нарисовать, предложить чашечку кофе. Варианты разные бывают, но, в общем, что-то сделать, чтобы человек подался к вам. Есть, конечно, всякие варианты подстройки, повторять за человеком кусочки фраз, цитировать его самого, отражать его позу, не на совсем зеркально, если он вот так сел, то тоже так, значит, одна просто меня копировала. Я сяду, и она, значит, сразу. Я так, и она точно так же. Это просто было очень весело. Ну, это очень нехорошо, это неприлично просто. Где-то из области манипуляции. Вот наиболее выигрышная позиция наискосок. Могу я сесть вот сюда? Если вам предложили этот стул, позвольте я сяду сюда. То есть как-то проявите немножко вот это свойство, ненавязчивую настойчивость. Хорошо. Не доходя до идиотизма, через каждые три слова, Тракторина Камазовна. Но все-таки, Тракторина Камазовна, могу я поинтересоваться размером заработной платы? Тракторина Камазовна, а какой-то социальный пакет у нас присутствует? Скажите, пожалуйста, Тракторина Камазовна, вы заключаете трудовой договор, и могу ли я посмотреть образец трудового договора? Спасибо, хорошо, конечно, Тракторина Камазовна. Тракторина Камазовна, когда вы мне перезвоните, или мне самому перезвонить, и самой вам перезвонить, во вторник, возможно, после обеда? А скажите, пожалуйста, после обеда это конкретно в какое время будет вам удобно, чтобы я вас не потревожила? Человеку нравится, когда его называют по имени, отчеству. Делайте это. И я вас уверяю, что потенциальный работодатель гораздо лучше отнесется к вам, если вы будете вежливо называть его по имени, открыто и хотя бы так полупреданно, без заискивания, смотреть в глаза, чтобы он чувствовал, что это дело всей вашей жизни. Что помимо имени? Есть такая вещь, которая людям нравится – комплименты. Комплименты бывают прямые и косвенные, и бывает комплимент в виде вопроса. Прямые комплименты. Ой, только Менделеев умнее вас. Впрочем, даже и он не умнее. Ах, от этих волосатых ног я схожу с ума. А запах этой парфюмерии – это то, что как раз производит, ну, неотразимое впечатление. Косвенные комплименты – это похвалить детей матери, ружье охотника. Заметить, насколько приятная атмосфера в офисе. Ненавязчиво, потому что, представляете себе, придет человек... Ой, я в таком отстойнике работала. Какая прелесть! Книги, это все вы написали? Ой, кассеты, какие фильмы! У меня дома почти все такие же. У нас вкус с Натальей Евгеньевной совпадает. Цветы, глянь, растут! Ой, денежное дерево, можно я себе оторву? Прекрасно! Это для меня фэн-шуй пространство. Первый раз вижу, чтобы так стол наискал. Как удачно! Пианинка, пианинка, я играю на пианинка. Понимаете, это уже какой-то, мягко говоря, переборчик. Поэтому нужно умудриться сказать что-то приятное, но не навязчиво. Когда людям задают вопросы, они их расценивают как комплименты, потому что это внимание к моей персоне. Какие у вас разнообразные интересные программы? Вы сами их все составили? Вот такие вопросы, естественно, я воспринимаю как комплимент. Комплимент. Еще, как вам кажется, что может человека расположить? Да, как это ни парадоксально, в России носят... масочку, симптом тяжелого личика, это называется, как будто человека пыльным мешочком тюк по темечку из-за уголочка огрели, и он с этим личиком идет, в метро ездит, людей пугает. Что происходит, когда человек подходит к зеркалу? Он пытается сам себе понравиться. Вы не замечали никогда? Вы когда подходите к зеркалу, уже перья распустили, вы делаете то выражение лица, которое вам кажется вас украшает. Вот именно с этим выражением лица нужно идти в народ, а не с таким. Как будто что-то случилось очень серьезное. Это называется держать лицо. Это постоянная внутренняя работа. Постоянная внутренняя работа. Когда вы ищете себе работу, очень важно понимать, кто вы, в принципе, по своей психологии. Потому что есть хозяева, а есть помощники. И кто-то не хочет быть хозяином, а кто-то не может быть помощником. Его на подвиги, понимаете, прет. Если вы по психологии помощник, ищите достойного лидера. Если по психологии лидер, бегите с позиции помощника, потому что вас это будет разрушать. А если хочется много денег, а быть помощником, это называется лень. Обязательно определитесь с размером оплаты. Потому что очень многие люди идут на работу, не понимая, сколько им нужно денег, и потом в сомнениях, оставаться им на работу за $100 на работе или не оставаться. Сделаем символичный.